А сегодня мы с вами будем говорить о планете Раху. Фактически, как небесного тела, как планету, которую можно было бы посмотреть, увидеть на небосводе в безоблачную ночь, вооруженным или невооруженным взглядом, Раху не удастся. Увидеть его нет возможности. Почему? Потому что эта планета считается вибрационной точкой или точкой пересечения орбиты Луны и эклиптики, то есть орбиты Земли. И более того, в самых древних писаниях по астрологии вы не найдете упоминания об этой планете, ее противоположности, о самом Раху и его противоположности, то есть планеты, которые всегда находятся на 180 градусов от Раху, это Кету. А как правило, в ведической астрологии мы находим только 7 планет, которые мы с вами, характер, природу которых мы старались изучать в последних передачах. Впервые упоминание о Раху появляется в Махабхарате, повествовании, которое описывает события, происходившие 5000 лет на рубеже двух эпох, на рубеже два пара юги, предыдущего века, бронзового века и железного века, века Кали, эпохи деградации, как описывают ведические писания. Рассказывается история в Махабхарате о том, что полубоги собрались, высшие существа собрались для того, чтобы получить божественный нектар, амриту, который даровал бессмертие. И единственный способ получить этот нектар состоял в том, чтобы пахтать молочный океан. Это один из океанов этой вселенной, один из видов океанов. В ведах описываются все виды океанов, которые разделяют разные области вселенной, острова. И поскольку это было очень нелегкое дело, полубогам пришлось привлечь своих изначальных противников к этому, демонов. И демоны согласились участвовать в пахтании молочного океана, но при одном условии, что им тоже достанется доля этого нектара. Но когда нектар был получен после очень серьезных длительных усилий, подробно это описывается в Махабхарате, как я уже говорил, как все происходило, то полубоги решили не делиться этим нектаром, и завязалась схватка, как обычно, между этими двумя кланами во Вселенной, и в результате чего верховной личности Бога пришлось Вишну воплотиться в форме прекрасной девушки, чтобы решить этот конфликт между демонами и полубогами, он стал раздавать этот эликсир. Правда, сделал он это очень по-божественному хитро. Он полубогам наливал из кувшина божественный нектар, амриту, а демонам доставался напиток, который вовсе не был божественным, это просто был алкогольный напиток. Демоны, которые были очарованы красотой девушки, которая раздавала этот напиток, они не заметили обмана, однако одному из демонов удалось понять, что здесь происходит, и этим демоном как раз оказался Раху. Он быстренько и незаметно пересел в ряд полубогов, что Господь Вишну, принявший форму прекрасной девушки Махини Мурти, строил так, что полубоги сели по одну сторону в тронном красивом зале, а демоны с другой стороны. И поэтому это позволяло ему раздавать одним нектар, другим просто спиртной напиток. Пересев в ряд, где сидели полубоги, Раху все-таки ухитрился получить часть этого нектара. Но когда он сделал глоток, сидевшие рядом с ним Солнце, Сурья и Чандра, Луна, обнаружили, что рядом сидящий с ними человек, личность, полубог, это на самом деле демон, просто который в обличии был божественным. И заметили они как раз тот момент, когда нектар бессмертия коснулся его горла. Сурья и Чандра сообщили срочно об этом Вишну, и Господь Вишну, хотя и был в форме прекрасной девушки, тут же проявил свое самое страшное для демонов оружие, Сударшану чакру, и отсек голову этому демону. Но поскольку глоток уже нектара попал в горло этого демона, то его голова стала бессмертной. Позже, поразмыслив над тем, как же теперь быть, что теперь делать с головой, с такой вот странной личностью, которая обрела бессмертие и при этом не имеет полного тела, то решили тогда, что, пожалуй, этой голове, эта голова станет небесным телом. Но поскольку Солнце и Луна стали причиной разоблачения Раху, то Раху остался навечно, вечным, как говорят, врагом этих двух светил, двух планет. И именно поэтому, говорят ведические писания, Раху – та планета, которая ответственна за солнечные и лунные затмения. Какие характеристики этой планеты? Как обнаружить эту планету? Один из навыков астролога состоит в том, что он может узнавать в окружающей себя обстановке, в окружающих себя вещах влияние той или иной планеты. И в той ситуации, когда он интерпретирует гороскоп, составленный, например, на рождение, на дату рождения человека, указывая определенный маршрут движения в судьбе человека для того, чтобы получить благоприятствие. Он также легко может перевести с языка планет на язык окружающей нашей реальности те положения, которые он видит. То есть каждая планета для астролога раскрывается как целый список различных проявлений этого материального мира. Поэтому сегодня мы будем с вами учиться узнавать Раху вокруг нас. Должен сразу же сказать, что это будет нетрудно. Почему? Потому что говорится, что Раху является правящей планетой этого века. На самом деле мы с вами разбирали могущественные планеты и выяснили, в конце концов, слушая историю о царе Викрамадитве, о том, что насколько велик Сатурн, насколько велико могущество, насколько велика строгость и велико милосердие этой планеты. Но оказывается, что очень похожая во многом планета Раху, ведические писания характеризуют Раху коротким афоризмом, который гласит «Раху ват Шани». Раху такой же, как Шани. Раху такой же, как Сатурн. И поскольку мы прочитали с вами о том, что Сатурн самая могущественная планета, то нам приходится считаться и с влиянием Раху в значительной степени. Кроме того, Раху – это планета железного века Кали, это планета конфликтов, раздоров, планета атеизма, планета безумия и так далее. Во многом характеристики, которые связаны с этой планетой, описываются как характеристики самого века, в который мы с вами живем. Поэтому недооценивать ее не приходится. Итак, Раху очень важен для изучения психологического и психического состояния человека. Поэтому эта планета, как говорят многие ведущие психологи, астрологи, исследующие именно ведическую астрологию и ведическую психологию, это планета, которая представляет такие расстройства психики, как безумие, лунатизм, бессонница, склонность к самоубийству, суицидальные тенденции в человеке, фобии, маниакальные депрессии и так далее. И, как правило, на людей с психологическими проблемами эта планета влияет очень сильно. Что значит влияет? Она либо расположена как-то очень ярко и как бы контролирует значительную часть астрологической карты. Вы сейчас уже, можно сказать, не новички, я надеюсь, представляете, что значит планета контролирует. Самый эффективный способ максимального контроля одной планеты большей части карты, это если она находится в первом доме или влияет на хозяина первого дома. Если ей удается и то, и другое, значит, под ее контролем в значительной степени находится судьба человека. Второй вид влияния планеты на судьбу человека, это если человек проживает большой период, Махадашу, большой астрологический период, который длится 18 лет влияния Раху. Раху отвечает за все виды интоксикации, алкоголь, наркотики. Сегодняшняя медицина, особенно западная медицина, использующая спирт, наркотики, яды, химию различные, полностью находится под влиянием Раху. Полностью. Алкоголь можно, в принципе, назвать жидким Раху. Поэтому люди, которые находятся под влиянием алкоголя, ведут себя всегда одинаково. Либо они находятся в невежестве, полном спят, полубессознательном состоянии, или ругаются и ссорятся, вступают в конфликты с людьми. Интересную историю рассказывает в статье своего планеты Раху Рами Блэкт. История про буддийского монаха, который в бурную ночь попросился на ночлег старой вдове. Вдова согласилась его пустить с одним условием, что он либо съест мясо козы, либо вступит с ней в интимные отношения, либо выпьет бокал вина. Монах подумал и выбрал самое меньшее. Он просто выпил вина. Ну, а потом он уже выполнил, без особенных настояний хозяйки, он выполнил все остальные условия. Поэтому алкоголь связан с Раху, поскольку Рах отвечает за отсутствие силы разума человека, отсутствие влияния разума в поведении, в решении, в поступках человека. Раху дает также способность влиять на массы, удерживать внимание людей. Поэтому для людей, которые действуют в сфере средств массовой информации, журналистам, артистам, ведущим и так далее, очень важно иметь эту планету сильной. Раху также отвечает за творчество, воображение и вдохновение. Может дать в этом плане очень хороший эффект в этой сфере деятельности. Кроме того, будучи теневой планетой, она отвечает за шпионов и детективов, то есть людей, которые заняты секретной деятельностью. В ведах говорилось, в предсказательных ведах говорилось о том, что век Кали самым прибыльным бизнесом для людей станет торговля мясом, алкоголем и наркотиками, а также порнография, похоронный бизнес и фармацевтика, то есть фармацевтическая промышленность. За все эти виды бизнеса отвечает именно Раху. Действительно, на сегодняшний день финансовая статистика указывает на то, что первое место среди всех видов индустрии оказывается. Сейчас, может быть, у слушателей разные есть идеи, какая же индустрия в мире, какой вид промышленности занимает первое место. Оказывается, лидирует фармацевтическая промышленность, которая, в принципе, является легализованным, сферой легализованного производства наркотиков, поскольку практически нет натуральных веществ и в использовании их и для использования при производстве медикаментов. И кроме того, цель, которую ставят современные лекарственные средства, это изменить сознание человека в определенную сторону, либо его агитировать, то есть провести человека в состояние возбуждения, либо наоборот подавить, ввести полусонный, или просто убрать внешние симптомы болезни. Либо еще один способ вылечить какую-нибудь проблему здоровья за счет здоровья других органов и частей и функций тела. Кроме того, в наш век еще один появился новый вид бизнеса. Это генная инженерия, биотехнология. Уже серьезно идут споры, обсуждения, проекты, связанные с клонированием. И особенно никто не представляет себе последствий в будущем от применения этих технологий. Но сегодня тратятся очень большие средства на эти развитие проектов в этой сфере. Кроме того, биржи, любые спекуляции, любые азартные игры, будь то в прямом виде азартные игры, либо какие-то манипуляции на финансовых и других биржах, казино, все эти аспекты нашей жизни связаны с планетой Раху. И современная экономика также представляет Раху в значительной степени, поскольку баланс в финансовой сфере сегодня держится в основном на манипуляциях биржевых и различного рода спекуляциях в других финансовых сферах. Раху отвечает за юго-западное направление, самое сильное влияние. Например, на юге Америки Лос-Анджелес, Лас-Вегас находятся под самым мощным влиянием Раху. Знаете, что это столица и горные столицы. В Индии юго-западное направление представляет Бомбей, где, вы знаете, находится знаменитый Болливуд с его огромной киноиндустрией. И в целом Раху себя сильно проявляет очень в городах. То есть его влияние ощущается в городах. Важно помнить, что Раху представляет все ненатуральное, все искусственное. Искусственные продукты, искусственные ароматизаторы, искусственные ткани, искусственный свет. И, как предсказывалось в Ведах, в век Кали люди будут использовать искусственное солнце. Что имелось в виду? Имелось в виду электричество. Кроме того, с Раху связаны такие вещи, как коррупция, сексуальное рабство, эксплуатация. И это также ярко проявлено влиянием этой планеты Кали-Югу в наш век. В семейных отношениях Раху олицетворяет развод или отсутствие защиты со стороны мужчин, отсутствие защиты женщин со стороны мужчин. Во многом Раху является показателем интеллекта человека, просто того интеллекта, который очень мощно, с огромной силой работает, потенциалы, которые работают на силу увеличения или в пользу увеличения чувственных наслаждений. Но одно условие, которое, или одна особенность, которая присуща Раху, это то, что, несмотря на то, что он дает большие возможности человеку получать материальные блага, пропорционально этому он забирает у человека способность быть довольным тем, что он получил, то есть получать удовольствие. Он дает возможности наслаждаться, но с каждым разом отбирает потенциал, силу, с помощью которой человек может получить радость, испытать счастье или получить удовольствие. И это тоже характерно для Раху, потому что символ его – это голова без тела. И голова – это означает чувство, воспринимающие чувства: глаза, язык, нос, уши. То есть когда мы видим объекты чувств, которыми мы должны наслаждаться, но поскольку нет остального тела, насладиться мы этим не можем. Поэтому получать большие возможности, но нет способности, как бы. То есть открываются возможности, человек видит, чем бы он мог наслаждаться, он привносит это в свою жизнь, но при этом он не может вступить в прямой контакт. И в наш век это проявляется в том, что люди для того, чтобы наслаждаться материальными благами, прилагают такие порой нечеловеческие усилия для этого, что рискуя своим здоровьем, своим спокойствием ума, своей свободой нередко, что в конце концов у них просто не остается либо времени для того, чтобы наслаждаться полученными благами. Либо даже получив времени, они никак не могут погрузить в это свой ум. Ум пребывает в беспокойстве, связанном с самим заработком, с самими усилиями, которые пришлось приложить, чтобы достигнуть определенного результата. Склонность к разврату, порнографии, сексуальное извращение – это особенности этой планеты, это те энергии или те проявления, которые присущи ей. Критика, споры, ругань, особенно нецензурная брань – это стопроцентный раху. Черный юмор и разного рода пошлость. Чрезмерный сон также связан с этой планетой, как и бессонница, вы помните. Чрезмерный риск, поэтому экстремальные виды спорта, когда человек находится в таком состоянии сознания, что полусонным, что для того, чтобы почувствовать, так сказать, биение жизни, ему надо пережить какое-то суровое потрясение. Поэтому газеты современные, которые также находятся под влиянием раху, в основном печатают статьи, которые шокируют. То есть главным девизом средств массовой информации на сегодняшний день является шок. Все то, что не шокируется, не считается рейтинговой информацией, не считается тем, что вообще стоило бы публиковать. Далее, все виды масел, то есть масло имеется в виду все растительные масла, особенности горчичные связаны с этим, с этой планетой. Кроме того, искусственный вид света такой, который имитирует естественное ультрафиолетовое излучение, поэтому солярии, которые сейчас популярны так на сегодняшний день, также являются энергией раху, которая, в принципе, усиливает проблемы раху, психики и физиологии человека. И поскольку раху отвечает за такие экстремальные, неуправляемые, наглые болезни, болезни, с которыми невозможно бороться, которые просто внедряются в самого человека и разрушают его изнутри своими собственными энергиями. Такая вот наглость. И поэтому злокачественные опухоли являются также продуктом раху. И легко отследить связь определенную. Если женщина очень часто посещает солярий, то она провоцирует, тем самым привлекая к себе энергию раха, она провоцирует возникновение рака кожи. Что, конечно, не зависит просто от того, ходит человек или нет в солярии, но также зависит от того, каково положение планеты, какова судьба человека. Но в любом случае риск всегда возникает при этом. Раху сам, символом раху, точнее, является туман или дым. И поэтому курение – это также деятельность настроения раху. Любые изменения пола хирургическим путем или пластические операции разного рода, они связаны с раху. Искусственность, опять-таки, все искусственное. Статистика такова, что хотя очень многие женщины стремятся к этому и считают, что их красота будет увеличена, и что от этого вырастет их престиж, признание или, возможно, любовь близких им людей. Но около 90% операций по увеличению груди заканчиваются обычно неудачей или имеют достаточно тяжелые последствия по прошествии времени. А также раху традиционно интерпретируется как планета, представляющая иностранцев, и также влияние человека в иностранных государствах. Согласно некоторым авторам, дедушка по отцовской линии и бабушка по материнской линии также представлены планетой раху. Кроме того, как я уже говорил, большинство психологических и психотерапевтических расстройств, рак, СПИД и другие так называемые современные болезни также связаны с этой планетой. У этой планеты нету дня недели, который бы был за ней закреплен. Это еще говорит о том, что она недавно вошла в разряд планет, с которыми приходится считаться. Дни недели у нас разделены все по планетам по семи основным. И во многих традициях даже название дней недели тесно связано с названием планет. Например, Чандравар, день понедельника, который мы знаем как понедельник. В русском языке никакой связи, похоже, между понедельником и луной нету. Просто что происходит по неделям, понедельник. Но в английском языке, например, этот день мы называем Monday, или при несколько другом произношении это будет звучать как Monday, или день луны. Соответственно, во французском, например, языке практически все дни недели соответствуют той или иной планете. И, кроме того, не просто названы в честь планеты, а это совпадает с ведической концепцией календарь западный, даже в этом смысле совпадает с ведическим взглядом на то, какие планеты отвечают за какие дни недели. Скажем, в том же самом английском языке день Сатурна, суббота, называется Saturday. Такое небольшое этимологическое исследование можно провести в этой связи. Но, как я уже говорил, Раху и Кету не имеют своих дней недели. Они считаются планетами, пол которых не определен. И камнем Раху является камень Гамет, или среди гемологов этот камень еще называют Гесанит. Также некоторые авторы считают гранат камнем, который может гармонизировать влияние планеты Раху. Вот таким образом я хотел сегодня вас познакомить с этой планетой, для того, чтобы вы почувствовали, насколько важны серьезные влияния, что в этом мире, особенно в век Кали, расслабляться не приходится, потому что здесь, прежде чем утвердится коррупция или какие-то криминальные тенденции в обществе вокруг нас, кстати говоря, терроризм тоже связан с этой планетой, прежде всего эти энергии утвердились в небесных сферах. То есть Раху доминирует и хочет, имеет такое желание доминировать впредь среди всех планет. Поэтому человеку очень важно знать, каким образом он может, так сказать, инфицироваться этой энергией Раху и соблюдать определенные правила гигиены, техники безопасности, в том, чтобы не увеличивать без меры влияние этой планеты. И определить эту меру очень сложно. И именно человеку, который находится под влиянием планеты Раху, принадлежит всем вам известный афоризм, который мы читаем на упаковках сигарет. По крайней мере, здесь в Латвии точно. Я не знаю, как сейчас это происходит в России, но в Латвии мы читаем крылатую фразу на рекламе сигарет, рекламе спиртных напитков, где сказано, что чрезмерное потребление алкоголя, чрезмерное курение вредит вашему здоровью. Теперь осталось только выяснить, по каким стандартам нужно определить, является ли мое употребление, например, умеренным, или оно уже стало чрезмерным. И вот это самый большой талант Раху – лишить человека возможности определять меру. То есть Раху говорит, что если вы будете делать что-то без меры, то это приведет к потере здоровья. Причем неважно, что на самом деле чрезмерное делание чего бы то ни было всегда человек разрушает. Точно так же можно было бы написать, что чрезмерное увлечение спортом, например, если бы даже вы плакат спортсмена, и под ним было, на котором изображен спортсмен, и было бы написано «Чрезмерное увлечение спортом вредит вашему здоровью». Это было бы точно так же правильно. Поэтому секрет состоит в том, что чрезмерность – это большой секрет. Раху делает этот секрет еще даже больше. Человек уверен, что он... Раху создает такое ощущение сознания у человека, что человек уверен, что он-то как раз находится в абсолютных рамках меры. Вот все остальные, может быть, беспощадно злоупотребляют. Но я сейчас абсолютно знаю предел, знаю меру. Поэтому знакомьтесь, планета Раху. В дальнейшем мы в наших передачах и в различных уроках и на примерах астрологических карт мы с вами еще будем изучать влияние Раху и его значение. То, что вам могло бы быть наиболее полезно, потому что не всегда точные, как бы подробные интерпретации, они помогают человеку правильно интерпретировать в каком-то конкретном гороскопе. То есть, если сейчас вам перечислю, как Раху с Марсом, Раху с Венерой, Раху с Юпитером, это вряд ли вам сильно поможет, не уверен, что поможет, потому что в астрологии важнее принцип «накормить рыбой, отдать удочку». Удочкой в этом смысле является понимание или память о том, что Раху перенимает на себя энергию планеты. Когда он вступает во взаимодействие с планетой, он перенимает на себя энергию планеты, при этом и настроение планеты, но при этом не утрачивает своих демонических личностных качеств характера. То есть свою природу он не утрачивает. Если вы помните, когда мы говорили о планете Меркурий, то особенностью этой планеты является то, что она ассимилирует. Она как бы растворяется в той планете, под чьим влиянием находится. И таким образом вы можете просто увидеть как бы дублированный Сатурн, если Меркурий находится с ним рядом. То есть эта способность к пародированию, способность к мимикрии, к ассимиляции, она приводит к тому, что в какой-то степени Меркурий утрачивает свою собственную природу. И, например, будучи планетой изначально благоприятной, относящейся к категории Шубха, благоприятных планет, Меркурий из-за общения с злонесущими планетами, так называемыми, с планетами типа Папа, он также превращается в злонесущую планету. Это такое астрологическое правило есть. Так вот, с Раху такого чаще всего не происходит. От общения с благоприятной планетой Раху чаще всего сам благоприятным особенно не становится, он остается Раху. Но он может действовать в жизни человека как волк в овечьей шкуре. Есть такая, по-моему, басня или история «Волк в овечьей шкуре». То есть, если у человека, например, Раху соединен с Юпитером, это может привести к тому, что человек внешне будет выглядеть очень религиозным, очень благочестивым человеком. Но при этом это будет так же, как и любой из продуктов Раху, это может оказаться очень хорошей подделкой. То есть человек в итоге может оказаться лицемерен. И влияние его проповеди, влияние распространения знания таким человеком может быть страшнее, чем просто невежество. То есть, как сказал один из американских знаменитых политических деятелей, что человек, который не читает ничего, может быть разумнее, чем человек, который читает только одни газеты. Это примерно этот принцип. Человек, который не знает, не обладает никаким знанием, все-таки будет чище, и его жизнь будет более благочестивой, чем тот человек, который получил знание, завернутое в упаковку, то есть, который получил невежество, завернутое в упаковку знания. И соединение Юпитера и Раху может привести именно к такому результату, к такому знанию, к такому виду проповеди. Если представить себе, каким образом может проявляться в жизни человека соединение Сатурна и Раху, то чаще всего, поскольку планета Сатурн – это планета терпения, это планета аскетизма, планета смирения, то она точно так же человеку может дать ложное смирение, она может человеку дать мнимый аскетизм, то есть это аскетизм, который внешне выглядит как очень большой контроль чувств, но на внутреннем плане этот человек движется силой своей аскезы, силой аскезы, человек движется к абсолютному беспределу. Так очень часто происходит на практике, если люди, например, соблюдают неправильным образом посты, предписанные ведическими писаниями, согласно ведическому календарю, есть определенные дни, которые очень благоприятствуют очищению сознания, увеличению духовности человека, раскрывают в большей степени его природу, очищая от всяких нечистот наше сознание. И если человек совершает такие посты сложным настроением аскетизма и смирения, то есть где-то в тайне этот человек мечтает обрести могущество. То есть он хочет очиститься от своих грехов настолько, грубо говорить, настолько хочет очиститься от грехов, чтобы потом можно было беспрепятственно грешить сколько хочешь. И такая практика, такого аскетизма приводит к тому, например, что если человек не ест в течение, скажем, одного или нескольких дней, то потом он может просто стать совершенно неспособным управлять своим языком и своими чувствами. Точно так же человек может начать практику, скажем, безбрачия, практику целибата из каких-то соображений престижа, из соображений своей славы, стать не таким, как другие, показать, что все идиоты просто они кругом занимаются сексом, а я один человек, который понял как бы суть вещей, и смог совладать с этой мощной энергией, под влиянием которой находится практически все население этой планеты. Так вот, его идея сама по себе может уже являться способом сексуального наслаждения. Почему? Потому что в Ведах говорится, что тонкими проявлениями сексуального желания является стремление к славе, дальше стремление к почестям и стремление к выгоде. На самом деле этот человек вступает в сексуальные отношения, пытается использовать сексуально тысячи людей, то есть увеличивая свою славу, увеличивая свое могущество или чего доброго еще провозглашая себя непогрешимым представителем, а то и самим самой верховной личностью Бога. А то, что касается Венеры, то здесь нетрудно интерпретировать. Присутствие рядом с Раху Венеры или Меркурия может привести к тому, что у человека появляется абсолютно проявление диких форм гедонизма. То есть гедонизм, неограниченное наслаждение чувств, как философия жизни, может принять формы, которые просто разрушительны для человека. И человек может скатиться на самое дно, общество может деградировать и может получить не самый как бы лестный, не самый позитивный статус в обществе. А Меркурий, просто с Меркурием соединен Раху, то творчество человека может проявляться, его творческий потенциал, который присущ Меркурию. Интеллектуальный потенциал может быть направлен на то, чтобы только больше уныния, в большую депрессию, в большее невежество своей речью, своими философскими построениями, своими совершенно бредовыми идеями, которые при этом будут выглядеть совершенно логично, вводить людей в все более и более тяжелое состояние, все более и более адские условия. И в целом говорится о том, что Раху представляет ложные философии, все фальшивые философии и также ложную логику. Логика, которая просто силой своей доказывает вещи, которых нет в природе. Как сказал, по-моему, кто-то из святых, что логика имеет такую особенность, что ей можно, с ее помощью можно как доказать все, что угодно, так и опровергнуть все, что угодно. И в этом талант вот такого соединения Раху и Меркурия. Раху с Луной просто делает человека неуправляемо эмоциональным. Он может слишком бурно и истерично проявлять свои эмоции, он может сам находиться под влиянием каких-то тонких существ, поскольку Луна представляет ум, а Раху представляет духов разных уровней, то человек может иметь очень несбалансированную, очень суровую природу. И также говорится, что если Луна соединена с Раху, то это достаточно сильная демоническая комбинация. Мудрецы говорили про таких людей, что они будут радоваться, принося страдания другим людям, и в итоге разрушат себя собственным эгоизмом, завистью и гордыней. При этом эти люди могут быть сами серьезными также поклонниками знания, например, ведического знания. И насколько мне известно, то такое соединение было в карте Адольфа Гитлера. И этот человек также использовал древние знания, и в том числе и ведическое знание. Вот примерно так, такая интерпретация могла бы быть. Но если вы изучите хорошо природу планет, о которых мы с вами уже говорили, и потом постараетесь просто сделать разумный синтез, я думаю, что у вас получится правильная интерпретация, так или иначе. То, что касается периода Раху, действительно, при наступлении периода Раху человек должен быть очень смиренен. Почему? Потому что главная отличительная черта периода Раху состоит в том, что человек уверен, что у него все в порядке. Но когда ему начинают этому человеку намекать, что не очень в порядке, что его поведение не вполне адекватно, для того, чтобы оправдать это, для того, чтобы показать, что на самом деле люди вокруг не правы, и у него как раз все в порядке, все замечательно, то вот именно в своем порыве показать, как у меня все в порядке, человек еще больше убеждает окружающих в том, что с его психикой происходит что-то не очень естественное. Поэтому Раху будет влиять на параметры дома, в котором он находится, на каракатву той планеты, которая находится в с ним соединении, или которая, главным образом, которая находится в соединении в том же самом доме. Потому что вопрос об аспектах Раху остается открытым, то есть спорным. И некоторые авторы... В первую очередь будет влиять на положение самого дома, так же, как я уже говорил, на планеты, которые находятся в соединении с Раху, и, стало быть, теми аспектами жизни, каракатвы, за которые эти планеты отвечают. Но, безусловно, независимо от того, где Раху находится и какие еще с ним планеты в этом доме, Раху всегда влияет на состояние Луны и Солнца. Это его была пожизненная клятва всегда сводить счеты при любой возможности, стараться свести счеты с Солнцем, Луной. Вы помните это из истории, из легенды, из повествования. И поэтому первый удар, который наносит Раху, он дисбалансирует энергии как тонкие, деятельности ума, восприятия чувств, искажает восприятие чувств, агитирует очень сильно чувства, дает человеку какие-то странные мечтания, фантазии, какие-то очень странные порывы, не характерные для этого человека прежде в жизни. И как следствие этого, естественно, он дисбалансирует состояние более грубых составных физических этого тела, и конкретно начинается сильный очень дисбаланс энергии, доши дисбалансируются, как сказать, доши усиливаются, наверное, будет правильно сказать. И в первую очередь, конечно же, своей кульминации дисбаланса, так скажем, достигает вата-доша. Человек становится очень нестабильным. Многие люди худеют в этот период, у них очень такое невротическое поведение, внешний вид достаточно такого человека, который как будто бы, кажется, находится под сильным влиянием Сатурна, или, возможно, от рождения имеет вата-конституцию, как бы с уклоном в сторону вата-доши. Но в действительности может оказаться, что этот человек просто проходит период влияния Раху. А в зависимости от того, в каком доме находится планета, как я уже говорил, будут ощущаться определенные влияния. Например, если планета яркие, такие примеры, сегодня, может быть, всего нам не удастся обсудить с вами, не знаю, как у нас со временем сегодня, но, например, присутствие Раху во втором доме показывает, что у человека есть серьезная проблема с параметрами второго дома, то есть речь и пища. И в стандартных текстах мы находим такое упоминание о том, что у человека есть очень большая склонность к тому, чтобы говорить неправду. Если даже говорить правду, то он и говорит таким образом, что она становится сразу же неправдой. То есть вы, надеюсь, знакомы с принципами правдивости. Олег Геннадьевич в своих лекциях очень этот вопрос подробно освещал. И человек принимает неблагоприятную пищу. Неблагоприятная пища, конечно же, это пища из категории Раху. То есть пища, содержащая много всяких добавок, красителей, там, модифицированная и так далее. Но, кроме этого, веды в разряд неблагоприятной пищи сразу же относят пищу, которая принята, употреблена не в соответствии с временем. Это тоже таково определение ведической и ведической астрологии. Дурной, неблагоприятной пищи. Пища, которая съедена не вовремя, не подходящая для этого вида пищи время. Но Проблема Раху такова, что, или влияние Раху такова, что человек, находясь в очень сильном беспокойстве уме, его чувства очень сильно агитированы, его ум находится в очень таком подвижном, дисбалансированном состоянии. Человек не чувствует стабильности. Он пытается получить эту стабильность через пищу. Он пытается стабилизировать свой ум через различные вкусы. Чаще всего ему это не удается, и он делает новые попытки и так далее, и так далее. То есть человек ест безо всякой регуляции, потому что он все время находится в напряжении. Его режим дня, его обеты, они все могут потерпеть серьезные испытания. И в Индии люди, когда слышат, что у человека начался период раху, они высказывают ему соболезнования, потому что знают, что даже люди из истории, даже люди, которые выросли и воспитаны в духовных семьях, могут начать, это вот к продолжению вашего вопроса, что если раху в девятом доме находится, могут начать делать вещи, которые не свойственны ни окружению, ни традиции, ни семье, ни тем более статусу человека в обществе. И в такой период даже священник может начать ухаживать, говорится, за вдовой, что считается в ведической культуре не самый благородный вид поведения, не самый благочестивый вид поведения. Ухаживать за вдовой и время от времени подумывать о том, как бы себе нажарить котлеток по-киевски. То есть человеку возникает риск из-за агитации чувств того, что человек нарушит те обеты, которые он дал. Поэтому для людей, которые находятся в периоде раху, и в особенности, если раху находится в девятом доме, надо быть очень тщательно, надо быть очень осторожным для того, чтобы выбрать самую милостивую и самую сильную из духовных традиций, которые только существуют в мире. Это означает, что должна быть традиция, которая позволяет человеку двигаться в ней с закрытыми глазами. То есть милостью святых этой традиции человеку должен быть дан шанс двигаться, даже если он является полубезумным. А раху иногда человека ставит в такое положение. В противном случае у человека есть большой риск стать религиозным фанатиком. Это классическая, можно сказать, интерпретация влияния раху. Но не обязательно. Нельзя сказать, что это как сказать, диагноз стопроцентный. Некоторые авторы считают, что положение раху в девятом доме довольно благоприятное положение. И дают возможность человеку для долгих путешествий, для общения с иностранцами, для более глубокого философского понимания жизни, принятия духовного учителя, инициации, самореализации и так далее. Но должен сказать, что на своем опыте консультативной практики я наблюдал такую вещь, что вот эти люди, которые очень сильно погружаются в духовную практику, очень сильно, в хорошем смысле этого слова, очень искренне, очень глубоко, находя самый чистый источник духовного знания, находя самых лучших людей для своего окружения. Чаще всего им удается это сделать только после того, как они практически оказываются на грани огромного психологического и морального кризиса. То есть силы влияния раху человек делает такие вещи в своей жизни, от которых ему больше ничего становится не страшным абсолютно. Единственное, чего он боится на всей Земле сильнее всего, после пройдя вот некоторые такие трюки этой планеты, испытав их на себе, он боится самого себя, потому что человек понимает, что самые страшные события, которые сложились в его жизни, были результатом его собственного какого-то страстного, бездумного какого-то поведения, какого-то сумасшедшего порыва, который к тому же на тот момент для него выглядел очень логичным, оправданным и обещающим очень много хорошего, очень много светлого. Поэтому то качество, которое дает раху человеку, имеющему эту планету в своем гороскопе, в девятом доме, то же самое качество, которое хочет дать каждому из нас владыка Сатурн, то есть смирение. Просто раху делает это по достаточно, по еще более даже интенсивной программе, чем это делает Сатурн. Поэтому часто ставит человека перед такой вот дилеммой. Человек либо становится религиозным фанатиком, это также зависит от силы раху или слабости его и других влияний, либо он становится очень искренним человеком в духовной практике, который абсолютно свободен от любых конфессиональных предрассудков. То есть этот человек, этого человека не интересует ничего. Его не интересует, какой национальности принадлежит традиция, которую он получает, о каком языке говорит его наставник, с какого сословия его наставник, жил ли он на моей родине или нет, в моей стране, или он человек, который жил в отдаленном, может быть, даже враждебном государстве. Главная идея для такого человека, когда он понял, что самая большая опасность – это его чувство и его ум для него самого, это найти чистую практику, которая бы давала человеку такой высокий вкус счастья, из-за которого бы ему некогда было думать о том, происходит в его судьбе сейчас, чувствует он в своей судьбе влияние раху или он его не чувствует. Занимаясь духовной практикой вместе с людьми разных возрастов, достаточно долгое время, на протяжении более чем 10 лет, и одновременно занимаясь астрологией, у меня так сложилось, что довольно получился богатый опыт того, что такое, или картина понимания того, что такое человек, проходящий период раху, занимающийся духовной практикой. Поэтому в этом смысле это, наверное, была бы тема для отдельной беседы, отдельного эфира, но сегодня у нас, наверное, нет на это времени. Нету такой очень четкой, устойчивой идеи, концепции, что ли, какой знак ему принадлежит. И, в принципе, раху не отдают в управление большинство астрологов никакого знака. Некоторые говорят о том, что он достаточно силен в раху в знаке Девы и знаке Водолея, причем мнение расходится на тот счет, какой из этих двух знаков должен считать принадлежащим раху. Тем более, что нам лучше в это не углубляться, в этот вопрос. Почему? Потому что если мы примем, что Раху управляет, например, управляет знаком Водолея, то у вас получится довольно большая каша в интерпретации, скажем, состояния дома, в котором находится Водолей, знак Водолея. Почему? Потому что будет две управляющих планеты. Одна, которую мы классически с вами приняли, это Сатурн, и вторая будет Раху. И вам очень трудно будет сказать какой-то более-менее... У нас есть проблемы, у каждого астролога, особенно в начальных этапах, есть проблемы с тем, чтобы правильно интерпретировать и синтезировать информацию, которую он получает из астрологической карты писаний. И я думаю, что усложнять это еще нам с вами не стоит. Точно так же ничего не говорится практически в доступных источниках о том, чтобы Раху преобладал где-то, приобретал дикбалу, то есть позиционную силу, в зависимости от того, в каком он доме находится. Но в любом случае знаки Девы и Водолея стоит принять во внимание как усиливающие эту планету. И, соответственно, противостоящие знаки, а именно Рыбы и Лев, это те знаки, в которых Раху проявляет самую дурную сторону своей природы.
Еще вопрос.
Если Раху согласна авторам, следующим этот вопрос, в частности, в статье Рами Блэкта говорится о том, что когда Раху находится в первом доме, это указывает на то, что человек в прошлой жизни очень много концентрировался на партнерах, а в этом смысле на партнерстве, супружестве, личных отношениях. Стало быть, в этой жизни человеку надо развить виды счастья в различных сферах отношений. И начав свой период, находясь в первом доме, Раху может, с одной стороны, человеку дать может глубокое проникновение в суть вещей, может помочь ему понять, как работают космические силы, может дать человеку понимание психологии масс. Это тоже то, что представляет Раху, потому что Раху – это главная планета, отвечающая за массовые психозы, за панику, за необдуманное такое поведение, животное поведение людей. И как пишет Рами Блэкт, например, я своим опытом не могу как бы это подтвердить, потому что не исследовал этот вопрос, что период Раху, особенно если он приходит или под влиянием Раху в первом доме, может произойти потеря кого-то из родителей. Но я это просто передаю вам как мнение человека, исследующего, глубоко исследующего ведическое знание, но на своем опыте я бы этого не сказал. Как обычно, я рассказываю людям, которые приходят на консультацию ко мне, я прошу их быть более смиренными в такой ситуации, потому что на протяжении многих лет большого периода Раху человеку не раз придется, так сказать, ненароком обернувшись, увидеть, что кто-то вслед ему подкручивает пальцем у виска просто. Что люди воспринимают поведение человека, даже находящегося в здравом уме и рассудке, в тот момент, когда или в тот период, когда на него влияет Раху, воспринимают как неадекватное. И самое важное для человека – сохранить смирение, чтобы не начать, брызгая слюной, так говорят, пеной у рта, доказывать, что вы абсолютно нормальный человек. Это самая большая победа будет. Не пытаться никому доказывать, что у вас все в порядке с головой. Поэтому Раху планета, которая, где бы она ни находилась, она обязывает нас к смирению. Но если она находится в первом доме, это значит, человеку придется пройти очень серьезные трансформации в оценке себя, в оценке своего контроля над материальной реальностью, в отношениях своего духовного статуса и понимания вещей, как они происходят в этом мире. То есть, правильно, я соглашаюсь с вами Блэктом в том, что действительно Раху может даровать человеку через определенные испытания истинное понимание того, как работают космические силы. Мне нечего больше ответить. Знак Девы знаки делает, значит, что он достаточно силен. Если он в первом доме, я так понял, что в первом доме, да, вопрос был о том, что в первом доме и в знаке Девы. Ну, с этим можно поздравить. У человека есть возможность найти самую сильную, самую возвышенную, самую лишенную всяких рамок и обусловленностей настоящую духовную практику в своей жизни в этот период. Раху меньше всего наносит вреда, иногда даже он бывает очень на благо человеку, если находится в третьем, шестом или одиннадцатом доме. А как определить по карте полурожденного? Хороший вопрос, но я бы советовал его определить полурожденного, посмотреть на самого рожденного. Обычно как бы оценит определенные части тела рожденного и сразу же определяет без помощи планет, каков его пол. Техники определения пола обладателя астрологической карты, если он, конечно, не сидит перед вами, являются достаточно секретной техникой, и они доступны только очень высокого рода астрологам, очень высокого уровня. Я очень короткую историю на мою память пришла, когда к одному из астрологов пришла женщина, и астрологу надо быть готовым к таким трюкам, люди очень часто с нечистыми мотивами проверить астролога, как бы хитро проверить астролога приходит. Пришла женщина, которая положила перед ним гороскоп и сказала: «Скажите, пожалуйста, это гороскоп мальчика или девочки, мужчины или женщины?» Астролог посмотрел, это был уже убеленный сединами садху, мудрец такой, святая личность. Он посмотрел несколько минут на этот гороскоп и он сказал: «Это очень хороший и здоровый теленок». Женщина покраснела, забрала этот гороскоп и ушла. Но такой уровень чтения карт, он практически на уровне мистического понимания. Поэтому трудно научить этому. Я нигде не слышал и не читал описаний того, каким образом можно определить пол человека, чей гороскоп вы составили. Поэтому давайте будем оставаться практичными и будем приглашать людей к себе, общаться с ними, чтобы видеть, каков их пол. То, что касается второго вопроса, как определить по карте количество браков у вопрошающего. Дело в том, что в ведической культуре, в принципе, с одной стороны, нету такого понятия, как повторные браки. С другой стороны, традиция многоженства, как покровительство, если мужчина имеет возможность и ответственность дать покровительство нескольким женам, в какой-то степени могут показывать количество браков. И техника, которой я пользуюсь, это техника Бават-Бавы. Я о ней рассказывал в первых эфирах наших. Техника отсчета одного дома от другого. Это очень глубокая, хотя и не так давно появившаяся. Это не древняя техника. Ей, может быть, всего несколько сотен лет. По сравнению с остальным астрологическим знанием это достаточно мало. И согласно технике Бават-Бавы, для того, чтобы определить брак второй, мудрецы, святые мудрецы, которые составляли для нас астрологические писания, очень практично смотрели на жизнь. И принцип был таков, что для любого брака новый брак является его смертью. Для любого предыдущего брака новый брак является его смертью. У них не было такой иллюзии, что мужчина может очень счастливо увеличивать количество жен и при этом испытывать ту же привязанность, ту же нежность, ту же любовь и ту же заботу каждой из жен не в ущерб остальным. То есть в этом иллюзий особенных не было. Поэтому говорится, что каждый последующий брак является смертью для предыдущего. Это означает, что вторым браком является восьмой дом от дома брака, от седьмого дома брака. Если мы посчитаем, возьмите сейчас, если у вас есть под рукой астрологическая карта, и отсчитайте от седьмого дома, от дома брака, восемь домов, вы получите смерть брака, восьмой дом, это и будет являться следующим браком человека. То есть в данном случае, считая от седьмого, восьмым домом по кругу, да, семь, восемь, будет второй дом. Второй дом является домом второго брака. Соответственно, если вы хотите узнать что-то о третьем браке человека, то вы должны вычислить, где находится дом смерти второго брака. То есть восьмой дом от дома второго брака. Первый от второго дома, считайте восемь домов и получите девятый дом. И так далее. И так далее и до бесконечности. Я говорю это с определенной долей как бы черного юмора, потому что в ведической культуре, в принципе, не существует такого понятия, как развод, поэтому это касается только семей царей и во многом царей, которые принадлежат к династиям царей и людям, которые живут согласно ведическим принципам. Но на сегодняшний день мужчина едва ли может выполнить обязанности перед одной женщиной. Сами браки строятся по очень непонятному принципу. И кроме того, нужно определиться, что является браком. Например, я помню, в моей юности люди вступали в брак только для того, чтобы, или по крайней мере подавали заявление о вступлении в брак просто для того, чтобы купить себе новую пару туфель в специальном магазине для молодоженов. И много других идей сейчас людям в голову приходят для того, чтобы делать какие-то свои, достигать каких-то своих целей и дела реализовать, они тоже вступают как будто бы в брак. В ведической культуре, с другой стороны, браком считается, например, момент, когда мужчина вдруг специально или нечаянно увидел женщину обнаженной. То есть фактически это уже он должен, по крайней мере, взять ее в жену, потому что она стала его женой, отдав ему значительную мощь, значительную долю мощи своей психической силы через красоту своего тела. Обнаженное женское тело излучает огромный потенциал энергии, который способен сделать женщину счастливой, если она не растрачивает ее налево и направо. Поэтому это очень непростой вопрос в консультативной практике, но я использую эту вот систему, о которой я говорил, бава-дбава, система счета от дома к дому, и до сих пор интерпретации, прогнозы в значительной степени были достаточно точны. И третий вопрос ваш. Какие дома и планеты отвечают за область капиталовложения, а также какие из них покровительствуют биржевым игрокам? В основном это пятый дом, потому что пятый дом покровительствует вообще игрокам. В Бхагавад-гите говорится, что Господь говорит, Верховная Личность Бога говорит, что я есть азартная игра. То есть среди всех видов обмана я азартная игра. Именно поэтому различного рода игры, и в том числе биржевые манипуляции на бирже, они представлены домом, пятым домом, который относится к домам дармы, который в большей степени представляет присутствие и влияние Бога в судьбе человека. Поэтому инвестиции – это пятый дом, и игры, азартные игры, и также люди, которые действуют на биржах, также отвечает пятый дом. И по общему правилу часть энергии дома несет противостоящий ему дом, в данном случае 11-й дом. 11-й дом больше показывает успех этих капиталовложений или успеха человека в азартных играх, насколько ему будет сопутствовать удача, насколько он получит результат.